Всегда 9 июля. С вами программа «Навигатор» на Ходорковский лайф. Я Ренат Давлетгильдеев и Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ренат.
«Диктатура пригласила элиту к самоуничтожению». Вот такой заголовок в «Новой газете Европа» меня сегодня зацепил. И правда, в новейшей истории еще не было таких министров, которые пускали себе пулю в голову. Я вспоминаю только Бориса Пуга, да, это министр внутренних дел Советского Союза, и путчист. И вообще вот складывалось лично у меня ощущение, что путинская элита, она... чувствую себя безнаказанно. Даже самые проворовавшиеся чиновники, они редко отправлялись в тюрьму, и многие даже получали в качестве почетной пенсии какую-нибудь хлебную должность. Мы видим какую-то смену правил игры, таких вот старовойтов, как вам кажется, будет больше?
Знаете, тут сейчас с утра как раз был большой срач, следует ли глумиться, можно ли глумиться, а надо ли почтительно молчать по случаю самоубийства. Я вспомнил, что когда-то я для «Новой газеты» писал такие письма счастья и отреагировал стихами, потому что, мне кажется, повод стоит того. Дело в том, что, понимаете, когда вы пишете стихи на эти темы, вы как бы делаете такой отводный канал для политической тематики и в нормальную лирику это не пускаете. Но здесь, мне кажется, есть некий повод для лирического высказывания, и я вам в качестве универсального ответа, в том числе на полемику Зицера с Венедиктовым, вам это сейчас прочту. «Насрач у гроба старовой-то скажу обеим странам. Не понимаю, от чего это ликуют те, кто не стрелял. Убил врага, ликуй, Исайя, тебе награда, власть и хуй. А не попал мандак, Исайя, сиди в углу и не ликуй. Противник помер от натуги, от недержания мочи, но в этом нет твоей заслуги. Потупи очи и молчи. Противно мне почтение к смерти, покойник был большим жуком, из этой банды я, поверьте, не пожалею ни о ком, он застрелился, как гомарник. На утро взятый бы, как пить. Он тоже был большой ударник по части ближнего топить. Но это, граждане, поступок. Не сесть в лубянскую тюрьму, не ждать посулов и уступок, а шлепнуть точку самому. На фоне тех, кто не стрелялся, самоубившийся герой, хотя бы он 20 лет старался украсить родину дырой. Любой, кто дырку прогрызает в бюджете наших оборон, полезней тех, кто зря базарит с обеих, так сказать, сторон. А всякий, кто украл немало на личной службе упырю, достоин, мемориала, я вам серьезно говорю». Ну, простите мне уж некоторую обсценность лексики. Дело просто в том, что эти люди и сами, говоря о своей жизни и смерти, они, прямо скажем, не языковые пуристы, я в этом уверен. Я могу сказать одно. Вот вечный спор, смерть врага – это повод для ликования или нет? Если ты поучаствовал, да, труп врага хорошо пахнет. А если врага убрала смерть, рак, еще какие-нибудь проблемы его личные, или если он с собой покончил, поняв, куда все идет, мне кажется, здесь можно и помолчать. Что касается смены стиля, ну ведь, Ренат, это же очевидно, к этому шло очень давно. Именно потому, что две причины, которые я вижу очевидны. Во-первых, страшное ужесточение стиля. Человек, который был членом путинской элиты, то есть приближенным непосредственно к руководству регионами, а это, в общем, золотой их резерв, так они думают, к таким они будут совершенно беспощадны. Там будут такие пытки. Знаете, вот если посмотреть дело Тухачевского, то там ведь, понимаете, кровь расплывается на страницах, и показания подписаны таким почерком, что ясно, с этим железным человеком делали что-то действительно запредельное, невообразимое. А вторая причина, ну, видите, то, что косплеится 37-й, было очевидно давно. Некоторая часть оптимистической публики говорила, да, все-таки не будем, не будем унижать людей прошлого сравнением с нынешней жалкой итерацией. Итерация не жалко. То, что Путин по масштабам значительно уступает Сталину, я думаю, что в этом нет никакого комплимента Сталину. Это очевидная вещь. Но очевидно и то, что все прочие детали, самоубийства элиты, массовые аресты, страна в полной панике, это нормально, это абсолютная копия. Разница в одном. Знаете, Сталин иногда книжки читал и разбил парк вокруг МГУ, парк, в котором я ребенком гулял. То есть у этого чудовища, как и у Гриндевальда, вообще у всех Гриндевальдов предыдущего поколения, были какие-никакие личные достоинства. Ну, какая-то храбрость, какая-то начитанность. Хотя, в общем, был, конечно, зверь стопудовый. А вот то, что сейчас все то же, но в масштабе 1 к 100, это горькая констатация и печальная. Но умирать все будут по-настоящему, не сомневайтесь.
Тут Песков заявил, что Кремль в шоке, а я задумался, а вот Путин действительно в шоке или он скорее рад? Он скорее потирает руки и думает, пусть стреляются, побольше таких старовойтов, вот вам, пожалуйста, наградные пистолеты вперед.
Нет, ну я думаю, что в шоке они от одного. Они не ожидали от этих людей готовности совершить хотя бы такой поступок. Мне в свое время один мой друг, замечательный финский журналист, который меня когда-то с Туве Янсен познакомил, сказал довольно глубокую вещь. Человек, способный выстрелить в себя, может выстрелить и в другого. Самоубийство – это, конечно, пока пассивное сопротивление. Но, по крайней мере, вот это желание самому свести счеты и не дать другим, это, понимаете, ведь он спасал на самом деле семью. Потому что член семьи изменник Родины – одно, а член семьи самоубийцы – это человек, у которого даже, может быть, и сохранятся какие-то элементы почета, элементы, в конце концов, наследства. То есть он спасал не только и не столько себя. Он, невзирая на наличие у него второй семьи, но у кого из крупных чиновников ее нет, и опознавала это его, в общем, женщина, которая находила с ним гражданские отношения, но тем не менее, назовем это так деликатно, но тем не менее он семью, видимо, любил. И последнее публичное мероприятие, которое он посетил, было соревнование дочери. Я не думаю, что у этих людей есть что-то святое, ну как раз вот кроме сына. Но одно бесспорно, если человек может здесь сыграть на опережение, то следующее поколение будет готово стрелять уже не только в себя. И думаю, что таких самоубийств будет сейчас пока больше. Гамарник был не единственным, кто застрелился. Довольно много было людей, которые поняли, что к ним подкрадывается вот это. А поскольку сейчас все идет с хорошим ускорением, и никакой Бериевской оттепели не планируется, я думаю, путинскую элиту будет косить в течение ближайших 2 лет очень сильно, особенно людей, причастных к обороне, и особенно туго петля затягивается вокруг окружения бывшего министра обороны. Я, честно сказать, жалеть не жалею, а все-таки, по крайней мере, надеюсь, что до большинства путинских назначенцев это дойдет. У Марьи Васильевны Розовой над столом висел стишок Бахчиняна. Хлопают, хвалят, слопают, свалят.
Как обычно, расцвела конспирология пышным цветом вокруг самоубийства Старовойта. В общем, это можно понять, потому что то он застрелился в своем рабочем кабинете, как сперва написали близкие к силовикам телеграм-каналы, то потом оказывается уже, значит, в Подмосковном дворце. Затем мы видели кадр, что оказывается и не во дворце, а в лесу, выйдя из своей личной Теслы, да, а не из своего рабочего Ауруса.
Одинцово тоже место символическое, потому что там и знаменитый храм Министерства обороны, там и квартиры у большинства элиты, по крайней мере в этом направлении. Там же происходят регулярные выпадения из окон элитных квартир, что тоже вписывается в эту ситуацию. Да, сам по себе выбор места тоже весьма символичен.
Я еще обратил внимание на то, что Путин подписал указ об отставке уже мертвого министра. И спасибо, хоть без формулировки в связи с утратой доверия, потому что получилось бы,
да,
что утратил доверие трупу.
Ну, слушайте, Ренат, это тоже ведь, понимаете, вот знаменитый эпизод, когда Пастернак отказался подписать требования расправы над Тухачевским и его сотрудниками, а ведь, собственно, к тому моменту Тухачевский был уже расстрелян. Они собирали подписи с призывом убить уже убитого. Это такого абсурда во время террора бывает очень много, я другого не понимаю. Ведь это было сравнить исторически, это было недавно. Это 100 лет не прошло. Исторически это было разоблачено во время 56-го года, ну сейчас уже признали доклад Хрущева ошибкой, КПРФ покаялась. Это происходило разоблачение огромными кусками и дозами этой информации во время 2000-х и во время 90-х. Ну, ребят, зачем же повторять-то это беспрерывно? Ведь все понимают, что происходит, и все понимают то, что даже 20 раз виноватые в жестокости, как сам Тухачевский, 20 раз виноватые перед народом люди все равно будут реабилитированы, и улицы будут называться в их честь. А Гамарник так на фоне остальных и просто выглядит героем. Он, кстати говоря, никаким военным-то изначально не был, он был психиатр по первому образованию, просто его революция увлекла больше, чем медицинская практика. Иными словами, все эти люди будут реабилитированы вне зависимости от их действительной вины, а многие палачи закончат свою жизнь в собственных кабинетах, только сидя по другую сторону стола. Это было, об этом кто только не писал, следователь, допрашивавший Мандельштама, болгарин, это болгарский коммунист, не помню сейчас точно его фамилию, ведь он же разделил его участь 5 лет спустя. Это норма. Но почему-то ни до кого не доходит. Я, кстати, действительно всей сегодняшней элите и всем представителям силовиков, это я, кстати говоря, и Захар Прилепин поздравляю с заслуженным 50-летием, все эти люди должны понимать, что они, какой договор они подписывают. У этого договора есть много бонусов. И первое время сатана очень помогает. Ну а потом он говорит, что пришла пора платить по счетам, и в этом плане участь силовой элиты, финансовой элиты и духовной элиты будет совершенно идентична.
Я наткнулся сегодня у одного знакомого в Фейсбуке на пересказ его беседы с одним действующим замминистром, он, конечно, не называет имя, но приводит вот такие слова, я процитирую. «Чекисты давно забрали у нас загранпаспорта, а тех, кто пытается уйти в запой, приезжают и насильно из этого запоя выводят». Вот элита эпохи войны, путинское чиновничество, оно больше себе не принадлежит. Единственная возможность выйти из системы – это вот пулю пустить в голову.
Но я у Поляковского, да, это прочел. Понимаете, тут, Ренат, мы же знаем более или менее, какой там климат. 3 пункта там обязательно. Пункт первый. Загранпаспорт не является больше вашей собственностью. Выехать вы никуда не сможете. Пункт второй. Никакой собственности у вас нет. Потому что все может быть отнято по щелчку немедленно. И пункт третий, который, вероятно, наиболее серьезен, но большинством не осознается. Эти люди выращиваются на откорм. Это такие, можно сказать, ну, ближайшие кандидаты на пир людоеда. Вся эта публика, которая сегодня является, называет себя, считает себя, возможно, искренне элитой. Все это резерв главного командования. Надо рано или поздно будет кого-то сбрасывать с крыльца. Ведь понимаете, когда вы, ну да, сбрасываете там народу, который уже отнюдь не ликует. Ведь понимаете, тут же почему, собственно, война носилась в воздухе? Почему война была Сталину, боялся он, не боялся, почему она была ему совершенно необходима? Война списала все. Если бы этого не было, обстановка паники, ужаса, взаимной ненависти, ну, в общем, обострившейся гражданской войны, только холодной, эта обстановка требовала какого-то разрешения. Страшный невроз коллективный, в котором жила страна, это императивно взывало к любой разрядке. И, конечно, большая война, это я тоже, кстати, всем, у кого есть еще какие-то сомнения, большая война непосредственно у этого режима в планах. Для них Украина – локальный конфликт. Понимаете, вот это очень важная параллель. А многие, так сказать, говорили мне, что механического повторения не бывает. Ну как же не бывает механического повторения, когда это повторение дословное? Они поджигали мир, и война была совершенно необходима для легитимации, да, опять оказаться правыми. Они поджигали мир в Халхин-Голе, в Финляндии, в Испании. Красным точкам подносили спичку, надеялись, что не здесь полыхнет, так там. И в Испании могла полыхнуть большая европейская война. И они, конечно, планировали начать первыми. Теперь уже насчет Виктора Суворова, я думаю, ни у кого нет сомнений. И, кстати говоря, вот это был бы единственный план, который можно одобрить. Потому что если бы они первыми начали, они бы гораздо меньше народу своих положили бы. Им нанесли удар в момент замаха. Это самая серьезная травма. Война большая, масштабная, этому режиму с его поголовным доносительством, паникой, неврозом, абсурдом государственной идеологии и пропаганды, она необходима, потому что эта война спишет все. Я помню, как маршал Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» писал, как хорошо мы жили накануне войны, сколько было деловитых, умных, молодых людей, сколько было талантов и перспектив. Ну, может быть, Жукову так казалось, если он не хотел, так сказать, видеть судьбу Якира и того же Тухачевского. Но действительно, советский проект мог выглядеть как идиллия только по сравнению с тем, что началось в 1941-м. Потому что, обратите внимание, Украина не первая попытка этого режима начать большую сначала европейскую, а потом мировую войну. Потому что все художества власти и лично Путина и его круга могут быть списаны только одним действительно масштабной всемирной катастрофой. И те, кто надеется, что отдуваться и дальше будет Украина, для этих людей у меня самые дурные новости. Путину мировая война абсолютно необходима. Просто кровно необходимо, это его воздух. Хотя бы еще и потому, что вот если для, допустим, Старовойта единственным шансом уйти было самоубийство, то для Путина единственный шанс уйти – это уйти вместе со всеми. Это глобальная катастрофа. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, как известно, надежда – это самое глупое и самое рабское чувство.
И задумался я, знаете, еще о символизме Курска для путинской эпохи. Знаете, Курск как точка отчета Путина, я про подлодку Курск. Курск как первая потеря страной и территории с момента Второй мировой. И вот Курск как начало самострела элиты. Это мне кажется, или у города, у слова, у места особая мистика?
Господь пишет историю России очень крупными буквами. Не очень наглядно, просто... Если люди реально не желают понимать каких-то вещей, им уже втолковывают и лобовыми параллелями, и совпадениями названий, и лейтмотивами, которых так, ну понимаете, когда, вот, когда практически все совпадения указывают на судьбу олигарха в России, достаточно же вспомнить, где кончил свою жизнь Меньшиков. Меньшиков, Березов и Борис Березовский – это совпадение настолько наглядное и точное, что тут бы любой призадумался. Но до людей как-то доходит крайне охотно. Они вот все продолжают надеяться, ведь надежда, как еще раз говорю, это рабское состояние. Поймите, все, что происходило в России в 1937-1939 годах, ну тут создание Союза писателей еще в 1934-м, и расправа с РАПом, то есть самыми идейными, и относительное торжество попутчиков по сравнению с Авербахом. Все это абсолютно наглядные вещи. Люди просто почему-то думают, что времена изменились. Времена изменились. Советские люди – нет. В мире, в целом, в большом мире, наверное, хотя в этом... тоже верится с трудом, но есть какой-никакой нравственный прогресс. А в России этого прогресса нет с 16 века. И думаю, кстати говоря, что именно этот круг русской истории Последний. Здесь вот приятно, что мы сходимся с великим, по-моему, историком позднего сталинизма, историком советской культуры Евгением Добренко, который сказал, да, больше повторения не будет, земля больше не родит.
Как вы говорили ровно 7 дней назад, Трамп передумал и продолжит поставлять оружие Украине и уже подписал указ о поставках нового оружия Украине.
Спасибо, что вы помните. А то
помню,
все
конечно.
Помню,
а потому что все говорят, вот, ваши предсказания не сбываются. Наши предсказания сбываются всегда.
Предсказания сбываются очень часто, но я не тщеславен.
А это Трамп прислушался к истории или что-то еще переклинило в его голове? Я еще обратил внимание, что источник Аксиос назвал его придурком. Да? То есть Путина придурком назвал источник Аксиос в Белом доме. Трамп осознал, что он имеет дело с придурком?
Нет, просто Трамп посмотрел Ходорковский лайв. Тут о чем говорить? Мы же знаем с вами источники всех этих решений. Нет, если говорить серьезно, лишний раз повторяю, вы ничего не можете сделать против хода истории. Ход истории – это такая вещь, которая, особенно если речь идет об истории российской, цикличной, это такая вещь, где есть только одна драма. Ваше личное желание или нежелание совпадать с нишей. Никаких других, так сказать, проблем, процессов тут нету. Вы не можете это никак переклинить. Ну, понимаете, если бы президентом России стал Новодворский или Немцов, максимум того, что они могли бы сделать, это уйти из должности. Хотя это, говорят, очень трудно с этой должности уйти. А иначе вы обречены. Эта система иначе не живет. Она питается либо внутренними репрессиями, либо внешней экспансией. Вы не можете найти для нее никакой другой реализации, даже при самой благоприятной экономической конъюнктуре. Ну вот куда Путину было лезть в Крым и куда было лезть в украинскую войну при таком везении с нефтью? Нет, это же нерациональная вещь. Поэтому, да, кстати говоря, в моем случае, вот я вижу там, допустим, какие-то параллели в моей судьбе и в судьбе Мережковского. Я очень не хотел уезжать. Вы знаете, что я до последнего не уезжал, но я уехал, когда у меня не осталось вариантов. Я не хотел никаких буквальных рифм, тем более, что я и не считаю себя писателем, равным ему. Но когда вы все время пишете исторические трилогии, наверное, с вами это случается. Одна у меня была надежда, так сказать, не взять денег у Муссолини. Я не взял, действительно, ни копейки, ни за одну свою книгу, ни от одного руководителя стран я не взял никогда. Так вот, ну, может быть, и у Мережковского его любовь к Муссолини была преувеличена, потому что он сильно разочаровался. Значит, Трамп обречен поставлять оружие Украине. Америка обречена стать противовесом путинизму. Путинизм обречен развязать мировую войну. То есть вот эта обреченность – это самое страшное. Когда вы не проявляете инициативу, грубо говоря, когда вы не решаете свои судьбы, как российское население, вы катаетесь на карусели. Это merry-go-round, хотя не очень-то и merry на самом деле. Когда это merry-go-round вас катает, к сожалению, у вас нет ни малейшего шанса соскочить, кроме либо самоубийства, либо отъезда, такой, скажем так, ну, мягкой формы самоубийства, дающей вторую жизнь. И я все время думаю, Ренат, как же мы с вами своевременно и правильно все поняли, потому что оставаться там, оставаться в заложниках этой системы и либо сотрудничать с ней, либо молчать в тряпочку, это такой травматический опыт, которого я не пожелаю никому.
Хочу немножко про Украину поговорить. Там как будто бы накаляется противостояние между действующим и бывшим президентом. Порошенко тут дал такое довольно грубое интервью, назвал Зеленского диктатором. Затем дело за Порошенко продолжил его адвокат Новиков, уже сходил в ряд эфиров наших коллег. Что это такое? Это просто обида бывшего главы Украины. И чего вы ждете?
Ну, видите, когда Евгений Марковна Альбац пишет, что нельзя давать слово Новикову, потому что он заинтересованное лицо и потому что он бывший россиянин, я с этим как раз не согласен. Я считаю, Плющев абсолютно правильно делает, несколько стравливая напряжение это дикое, просто стравливая его потому, что когда об этом не говорят, то от этого лучше не становится. Противостояние есть. И критика в адрес Зеленского будет усиливаться. Я тут в эфире у Наташи Влащенко, хорошо вам знакомый, сказал, что сейчас самое лучшее для Зеленского – это не портить имидж героя и организовать преемника любой ценой. Не потому, что это безответственность или бегство, а потому что это разные профессии. Героически начать сопротивление и продолжать сопротивление в таких условиях. Тут ведь, понимаете, какая штука. Вот сейчас я страшную вещь скажу, но я обязан ее сказать, потому что вы это просто много раз увидите. Любой человек, который сегодня выступает против Зеленского, рано или поздно скатится на позицию поддержки Путина. Здесь никакого третьего нет. При этом я люблю Илью Новикова. Я восхищаюсь им как человеком, как интеллектуалом, как адвокатом. Но я, и в том числе как человеком, который так резко, радикально сменил всю свою жизнь, переехал в Украину и на стороне Украины воевал. Тут человек последовательный, по крайней мере. Но одно, и поэтому его так и ненавидят в России. Но одно совершенно очевидно. Сегодня любая критика в адрес Зеленского и клеймо диктатора, которую многие спешат на нем поставить, это объективно позиция пропутинская, позиция пророссийская. Ну, так получилось. Это не Зеленский же, так сказать, в этом виноват, и не его это заслуга. Я вам должен сказать еще более печальную вещь. Ведь тут, понимаете, какая, ну, вы знаете, все без меня. Какая на самом деле сейчас стратегия Украины? Со всех сторон многочисленные доброжелатели в диапазоне от Коха до Бравого. Люди очень разные, но они в этом совпадают полностью. Украина должна немедленно подписывать худой мир. Вот на таких условиях. Иначе гибнут люди. Но Украина-то тактика другая, и, честно говоря, эта тактика, мне кажется, более оправданной. Они пытаются как можно больше получить от Штатов, как им сейчас удается, не денег получить, не в коррупции тут дело, оружие получить реального. И более того, они затягивают эту ситуацию, потому что понимают, и понимают совершенно правильно. Они, конечно, не историосовы, не историки, но чутье-то у них политическое есть. Они понимают, что у России создается все больше напряжений, ткань все более гнилая, и рано или поздно путинская империя лопнет под гнетом внутренних противоречий или из-за разрывающих ее внутренних противоречий. Она так или иначе взорвется. Это Навальный еще говорил. Создавайте для них точки напряжения. Вот Азербайджан неожиданно на ровном месте. Вот с элитой всяческие проблемы там в диапазоне от самоубийств до бегств. Разумеется, Зеленский не хочет подписывать эти мирные соглашения никакие сейчас, прежде всего, потому что никто не будет эти соглашения соблюдать. По крайней мере, Россия уж точно их соблюдать не намерена. Я не говорю уже о том, что человек, выбирающий между войной и позором, получает и войну, и позор. Давайте посмотрим. Ну вот, допустим, сейчас они реально последуют правильным советам, правильным, абсолютно даже гуманным, милосердным советам Коха, Борового, etc. Да, кстати говоря, очень много интеллектуалов разделяют эту позицию. Подпишут, подписан будет мир, допустим. Ну, да. Неужели хоть кто-то из этих людей серьезно верит, что этот мир будет надолго? Сегодня отхавают одно, завтра откусят другое, послезавтра попробуют имитировать победу пропутинцев на выборах и грубо в них вмешаются, а при попытке это разоблачить опять придут к военной силе. Это очень хорошо в теории говорить, нельзя больше уничтожать украинцев. Но ведь мы понимаем с вами, что героически сдерживая сопротивление превосходящего силы агрессора, Украина все шансы создает для того, чтобы внутри России произошли действительно радикальные перемены. Я понимаю, что для Сталина, может быть, попытки искать мира в сентябре 1941 года, вы помните, через Болгарию, там, через тайную дипломатию, они были по-своему логичны. Но не вышло у него. И хотя масса народу, действительно, неповинных ни в чем мирных жителей, оказались заложниками этого, ну тут вариантов-то нет. Защита Родины – это такая вещь, когда тебя не спрашивают. И неужели вы думаете, что Владимир Путин и его клика успокоятся хоть на чем-то, хоть на каком-то компромиссном варианте, пока квази-государство с их точки зрения Украины будет существовать на карте?
Ну, я думаю, что и квазигосударство Украина, с их точки зрения, им недостаточно будет, потому что сегодня я наткнулся на новости о том, что Кремль уже готовится к парламентским выборам в Молдове, а Илон Шор, знакомый и вам, и нашим зрителям, заявил о том, что его цель — это вхождение Молдовы в ОДКБ. Поэтому все те, кто считает, что на Украине Путин остановится, конечно, нет, потому что Молдова в его картине мира — это тоже Россия, конечно же, да?
Ну же, понимаете, еще, Ренат, какая вещь. Россия действительно выглядит абсолютно непобедимой. Ее никогда в истории не мог победить никто из-за ее чрезвычайно большого размера и очень послушного населения. Но, во-первых, когда-нибудь все бывает впервые. Рано или поздно, видимо, страна, продавшаяся сатане, не просто получает бонусы от этого, но и вынуждена платить по счетам. Она уже сейчас платит по этим счетам очень серьезно. То состояние, в которое вернута Россия, это, я думаю, ни при каком Пероне, ни при какой латиноамериканской диктатуре, ни при каком Пиночете ничего подобного не видали. Хотя обычно именно с латиноамериканскими диктатурами нас сравнивают. Ну и второе, понимаете, ведь то, что Россия непобедима, да, она может, в конце концов, я это понимаю, она может уничтожить мир, не проблема. Вполне возможно та ситуация, когда в Центральном парке Нью-Йорка, как в Трептов парке, будут раздавать кашу с тушенкой американским пенсионерам. Возможно, возможно, при нынешнем состоянии остального мира его сопротивляемость, прямо скажем, не внушает особого доверия. Но это не повод капитулировать. Понимаете, даже если мы погибнем в этом противостоянии, это не повод заранее складывать лапки.
Ну вот как пример состояния, в которое ввергнута Россия, меня тут поразил на днях сюжет, хотя я занимаюсь новостями и подобное читаю регулярно про маньяков-СВОшников, которые спятили, но меня прям поразила новость из Владикавказа, ветеран СВО приехал, зарезал жену, приемную дочь, попытался зарезать среднюю дочь, сам оказался в больнице. И вот на этом фоне, в эфире у Соловьева, Анастасия Кашеварова, такая Z-публицистка, а также депутат Госдумы Гусев, они требовали запретить журналистам, причем не только нам, но и государственным, окологосударственным журналистам, которые остаются в России, рассказывать о преступлениях СВОшников. И у меня это не укладывается в голове, Дмитрий Львович.
Нет, у меня это абсолютно укладывается в голове. Они, во-первых, они уже очень мало чего осталось незапрещенным. Естественно, они будут призывать к новым запретам. Проблема в ином. Они искренне пытаются представить ветеранов СВО новой российской элитой, и для того, чтобы хоть как-то оправдать этот тезис, им придется давать ветеранам СВО должности, полномочия, делать их представителями или орудиями власти. Вот это самое печальное, потому что они же, понимаете, вот это, наверное, самое главное, они возвращаются неудовлетворенными. Не только потому, что победа по-прежнему совершенно недостижима, и никто им победить Украину, уничтожить, вобрать Украину никто им не даст. Это уже видно. Но тут же есть и другая. Вот пришел поприветствовать вас, гражданин прекрасного будущего. Спасибо, я увидел, что ты бегаешь. Мы с тобой скоро продолжим наши. Так вот, значит, как раз гражданин будущего появился в тот важный момент, когда мы об этом будущем и заговорили. Нет ощущения моральной правоты, вот самое страшное. Понимаете, они не чувствуют себя победителями и возвращаются вдвойне агрессивными. Потому что, а это вечная проблема России, всякий, кто воюет за свободу и независимость Родины, хочет видеть Родину свободной и независимой. А когда он возвращается, не получив за это реально, кроме славы, довольно, так сказать, фальшивой славы в исполнении Кашеварова и же с нею, когда он возвращается к прежним, бесправию, нищете и, в общем, бесперспективности, это, конечно, его злобу удваивает. Вот, понимаете, Борис Пастернак пишет, ну, хотя бы они после победы вернули свободные выборы. Мы понимаем, что они не будут свободными. Ну, хотя бы какую-нибудь имитацию демократии, хотя бы какое-нибудь послабление. Дело в том, что люди, возвращающиеся с войны, они возвращаются в ту же самую Россию, которой они были абсолютно никем, которой они не имели ни политической воли, ни пресловутой субъектности, агентности, любимый термин. Они формально прославляются, но от этой славы ни жарко, ни холодно. Поэтому, понимаете, ведь это известно, что ПТСР, посттравматический синдром, он более болезненно протекает у людей, которые победу не одержали, которые оказались заложниками власти. Поэтому и раненые, кстати говоря, быстрее выздоравливают, если они на победившей стороне. Это такая очень важная психологическая мотивация. У России странным образом, вот я решительно не понимаю, почему, хотя на самом деле, конечно, понимаю, у России нет чувства победы в этой войне. Во-первых, все-таки понятно, кто прав, и кто начал, и кто ведет себя более по-зверски. Это все, к сожалению, видно. И, во-вторых, самое главное, понимаете, вот кому вы несете эту победу? Если бы вы несли ее какому угодно Сталину, за Сталином стоит хоть какой-то коммунистический проект, желание заставить весь мир, как Маяковский говорит, мы землю заставим смотреть по-другому. Когда за вами будущее, даже насаждаемое варварскими методами, это другая позиция. А когда вы воюете на стороне прошлого ради того, чтобы, не дай бог, не сменилась власть и не наступило будущее, извините, тогда вы копаете могилу себе и остальным. И думаю, что до большинства российского населения это уже дошло.
Тут путинских артистов впервые с начала войны пустили в Европу. В Италии выступит Мариинский театр, и за пультом будет стоять лично Валерий Гергиев, доверенное лицо Путина. Некоторые называют его едва ли не личным другом Владимира Путина. Гергиев возглавляет, кажется, все главные российские театры вместе взятые. А после концертов в Италии еще запланирован тур на начало 2026 года по Испании. Какие эмоции мы должны чувствовать? Порадоваться за европейских зрителей, может быть?
Понимаете, так в душе, конечно, начинаешь вспоминать режиссеров Третьего Рейха, которые спасали, как они тогда говорили, культуру российскую, немецкую, спасали ее от варварства и работали в тех условиях, которые были там, да. А я знаю одно. Гергиев объективно интересный режиссер, яркий театральный деятель, замечательный руководитель, все что угодно. Но вот как с Фуртвеллигером у меня не получается, как с немецкими дирижерами, ну, Тосканини, говорят, были какие-то двусмысленности, так с Караяном, у Караяна даже и двусмысленности не было, он был однозначно пронацист. Я не могу. То ли потому, что он по масштабу не Фуртвеллигер, а не Караян. Я не уверен, что я правильно произношу все названия, но я не музыковед. То ли потому, что Гергиев многократно уже себя действительно больше запятнал, чем они. Даже не идейными преступлениями, а чудовищным подхалимажем, совершенно неприкрытым. И в Сирии-то он играл в Пальмире. Ну, много было на нем грехов. Я не могу в этом случае, ну, как хотите, как и в случае с Вагнером, я не могу его антисемитизм отделить от его величия. Как, вот, понимаете, что-то мне мешает. Я, наверное, не прав. Я прекрасно сознаю свою неправоту. Может быть, это во мне говорит такая эмигрантская, изгойская зависть к успешным людям, которые не так уж много... Но, понимаете, ведь не обязательно же быть путинским прихвостнем, а при этом будучи в России. Не обязательно. Можно вести себя очень достойно. Среди неуевших людей такие есть. И, например, вот сегодня 75 лет величайшему режиссеру и актеру, которого я не могу называть, чтобы не привлечь к нему дополнительного внимания. Но он ведет себя исключительно достойно и подписывает протестные письма, и политика его и его театра абсолютно очевидна. И то, что мы не можем в эфире назвать эту известную всей России великую фамилию, это тоже очень гадко. Но, тем не менее, не обязательно быть Гергиевым. Можно быть другим. Поэтому со стороны европейских зрителей, да, мне кажется, они вполне могли бы в этом случае проголосовать ногами. Точно так же, как, понимаете, я думаю, совершенно не обязательно отменять концертные туры группы, которая там кричит от реки до моря. Достаточно вполне выложить эти кадры, чтобы каждый сам решал, поддерживать ему долларом этих людей или не поддерживать. У меня все равно глубоко в душе сидит брезгливость к тем, кто активно, опережая паровоз, бежит в свиту людоеда.
О чем мы с вами поговорим ровно через неделю?
Знаете, ровно через неделю, когда пойдут в Украину, как уже было сказано, патриоты и довольно большое количество прочего оружия, у нас с вами будет повод поговорить о радикальных и серьезных смещениях в риторике американского президента. У него резко обострились опять отношения с Маском. Он, видимо, скажет что-то обидное Владимиру Путину. Иными словами, новые инфоповоды и главные инфоповоды придут с восточного берега великой западной державы. Я очень хочу ошибиться, но боюсь, что не ошибаюсь. До скорого, Ренат. Спасибо, пока отвели душу.
До скорой встречи. Спасибо и вам, что провели с нами последние 40 с небольшим минут. Увидимся совсем скоро, уже 16 июля. С вами был я, Ренат Давлетгильдеев, конечно, Дмитрий Львович Быков. И обязательно подпишитесь на наш канал. 60% наших зрителей, представьте себе, почему-то не подписаны на Ходорковский лайв. Давайте исправляться. Это помогает большему количеству людей узнать про то, что мы существуем, про то, что мы работаем для вас. Ну и не забудьте посмотреть другие любопытные видео нашего канала, которые вы прямо сейчас видите вокруг меня. Берегите себя. Пока.